В настоящее время родители, назовем вещи своими именами, попросту выпихнули из дому моего дорогого племянника, как выбрасывают за дверь кошку, когда она досаждает. Я вовсе не хочу оправдывать то, что натворил мой племянник и за что понес такое наказание, но проступок его из тех, в самом имени которых уже содержится достаточное извинение,
«Звучит неплохо», — подумал Карл. «Но мне бы не хотелось, чтобы он рассказывал все. Впрочем, он и не может ничего знать. Откуда бы?»
«Итак»,
— дядя выставил перед собой бамбуковую тросточку и, немного склонившись, оперся на нее, благодаря чему в самом деле сумел устранить ненужную торжественность, которая иначе неминуемо завладела бы ситуацией.
«Итак, его соблазнила служанка, некая Иоганна Брумер, 35-летняя особа. Говоря «соблазнила», я вовсе не хочу обидеть моего племянника, но очень трудно найти другое слово, столь же подходящее».
Карл, уже довольно близко подошедший к дяде, обернулся, чтобы прочесть на лицах присутствующих, какое впечатление произвел дядин рассказ. Никто не смеялся. Все слушали серьезно и терпеливо. Да, в конце концов, над племянником сенатора. И не смеются при первом же удобном случае. Скорее уж можно было бы сказать, что кочегар слегка улыбнулся Карлу, а это, во-первых, было новым признаком жизни и потому отрадно, и, во-вторых, простительно, потому что в каюте Карл окружал тайную сей факт, который теперь стал публичным достоянием.
«И вот эта Брумер, — продолжал дядя, — родила от моего племянника ребенка, крепенького мальчугана, получившего при крещении имя Якоб, несомненно, в честь моей скромной особы, которая, хотя и была упомянута моим племянником вскользь, видимо, произвела на девушку большое впечатление. К счастью, скажу я, ведь родители, чтобы не платить содержание и избежать вообще любого другого скандала, могущего затронуть и их, подчеркиваю, я не знаю ни тамошних законов, ни иных обстоятельств его родителей. Ну так вот, во избежание выплаты содержания и скандала они отправили своего сына, моего дорогого племянника, в Америку, безответственно снабдив его весьма скудными средствами. И в результате, если бы не чудеса, которые только в Америке еще и случаются, юноша, предоставленный самому себе, вероятно, тотчас же пропал бы где-нибудь в переулках Нью-Йоркского порта, но, к счастью, та служанка написала мне письмо, которое после долгих странствий третьего дня попало в мои руки, и вместе с подробным рассказом о случившемся и описанием внешности моего племянника благоразумно сообщила также и название судна. Если бы я, господа, замыслил развлечь вас, я, пожалуй, мог бы зачитать вам отдельные выдержки из ее письма».
Он достал из кармана два огромных, исписанных убористым почерком листа почтовой бумаги и помахал ими.
«Оно, безусловно, произвело бы впечатление, так как написано с несколько простодушной, однако же неизменно доброжелательной хитринкой и с большой любовью к отцу ребенка. Но я не хочу ни развлекать вас более, чем это необходимо для моего объяснения, ни тем паче оскорблять еще, быть может, сохранившееся чувство моего племянника, который, если пожелает, может прочесть письмо в назидание себе в тишине своей уже поджидающей его комнаты».
Но Карл не питал никаких чувств к той девушке. В перипетиях все дальше отступавшего прошлого она сидела возле кухонного стола, опершись на крышку локтем. Она смотрела на него, когда он заходил в кухню взять стакан воды для отца или выполнить какое-то поручение матери. Иногда Иоганна в неловкой позе сбоку от буфета писала письмо, черпая вдохновение на лице у Карла. Иногда она прикрывала глаза рукой и тогда ничего кругом не слышала. Временами она становилась на колени в своей тесной каморке рядом с кухней и молилась перед деревянным распятием. Карл тогда робко посматривал на нее,
проходя мимо в щель приоткрытой двери. Иногда она сновала по кухне и отскакивала назад, хохоча, как ведьма, когда Карл попадался ей на пути, а то закрывала кухонную дверь, когда Карл входил и держалась за ручку до тех пор, пока он не просил выпустить его. Иногда она доставала вещи, которые ему вовсе не были нужны, и молча совала в руки. Но однажды она сказала «Карл!» и, вздыхая и гримасничая, повела его, ошеломленного неожиданным обращением, в свою комнатку и заперла дверь изнутри. Она обняла его, едва не задушив, и попросила раздеть ее, на самом же деле сама раздела его и уложила в свою постель, будто отныне хотела владеть им одна, ласкать его и ухаживать за ним до скончания века.
«Карл! О, мой Карл!»
— вскрикивала она, пожирая глазами своего пленника, тогда как он ничегошеньки не видел и чувствовал себя неуютно в теплых перинах, которые она, похоже, нагромоздила специально для него. Затем она улеглась рядом и принялась выпытывать у него какие-то тайны, но рассказывать ему было нечего, и она не то в шутку, не то всерьез рассердилась, стала тормошить его, послушала, как бьется его сердце, прижалась грудью к его уху, предлагая послушать свое, но Карл наотрез отказался, прижималась голым животом к его телу, щупала рукой внизу, так мерзко и стыдно, что Карл выпростал голову и шею из подушек, затем она раз-другой толкнула его животом, так будто стала частью его самого, и, вероятно, поэтому он почувствовал себя до ужаса беспомощным. Наконец, после долгого прощания, он в слезах вернулся в свою постель. Вот все, что произошло. И однако же дядя сумел сделать из этого целую историю. Значит, кухарка не только помнила о нем, но и сообщила дяде о его приезде. Это она хорошо придумала. И когда-нибудь, наверное, он еще отблагодарит ее.
«А сейчас?» — воскликнул сенатор. «Скажи мне откровенно, признаешь ты меня своим дядей или нет?»
«Ты мой дядя», — сказал Карл и поцеловал ему руку, а тот, в свою очередь, поцеловал его в лоб. «Я очень рад, что встретил тебя, но ты заблуждаешься, полагая, что родители всегда отзываются о тебе плохо, не говоря уж о том, что в твоей речи были еще кое-какие погрешности. Я имею в виду, в действительности дело обстояло не совсем так. Да ты и не можешь по-настоящему верно судить отсюда обо всех обстоятельствах. А кроме того, я думаю, невелика беда, если даже присутствующие не вполне точно информированы о предмете, который вряд ли представляет для них большой интерес».
«Отлично сказано», — произнес сенатор, подведя Карла к явно сочувствующему капитану, и спросил: «Но не замечательный ли у меня племянник?» «Я счастлив», — сказал капитан с поклоном, свидетельствующим о военной выучке. «Я счастлив, господин сенатор, познакомиться с вашим племянником. Для моего корабля особая честь послужить местом подобной встречи. Правда, путешествие четвертым классом было, наверное, весьма утомительным. Ну да ведь никогда не знаешь, кого везешь. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы максимально облегчить путешествие пассажиров четвертого класса, гораздо больше, например, чем американские компании. Но превратить такой рейс в сплошное удовольствие нам пока, увы, не удалось».
«Мне это не повредило», — сказал Карл.
«Ему это не повредило», — громко смеясь, повторил сенатор.
«Боюсь только, мой чемодан потерян». И тут Карл вспомнил все, что произошло, и что еще оставалось сделать, осмотрелся. Присутствующие, онемевшие от удивления и пиетета, замерли на своих местах, устремив на него взгляды. Только на лицах портовых чиновников, если вообще удавалось заглянуть под маску сурового самодовольства, читалось сожаление. «Дескать, надо же нам было прийти сюда так не ко времени». И карманные часы, которые они выложили перед собой на стол, были, по-видимому, для них важнее всего того, что происходило и еще могло произойти в канцелярии.
Первым после капитана, как ни странно, выразил свою радость кочегар.
«Сердечно вас поздравляю», — сказал он и пожал Карлу руку, вложив в это пожатие нечто вроде благодарности. Когда он хотел было обратиться с аналогичной речью к сенатору, тот отпрянул назад, дав кочегару понять, что он приступает к границе дозволенного. Кочегар тотчас отказался от своего намерения. Остальные, однако, сообразили теперь, что надо делать, и вокруг Карла и сенатора началось столпотворение. Так и вышло, что Карл получил поздравление даже от Шубала и принял его с благодарностью. Последними среди вновь воцарившегося спокойствия подошли портовые чиновники и произнесли два слова по-английски, что произвело забавное впечатление. Сенатор был решительно настроен вкусить радость полной мерой и потому стремился запечатлеть в своей памяти и в памяти всех присутствующих даже малосущественные обстоятельства, к чему все отнеслись не только терпеливо, но и с интересом. Он сообщил, что на всякий случай занес особые приметы Карла, упомянутые в письме кухарки, в свою записную книжку. И вот, во время несносных разглагольствований кочегара, он, чтобы отвлечься, вытащил записную книжку и забавы ради попытался сопоставить внешность Карла со служанкиным описанием, конечно же, далеким от детективной точности.
«Вот так находят племянников», — произнес он в заключении таким тоном, будто надеялся еще раз услышать поздравление.
«Что же теперь будет с кочегаром?» — спросил Карл, пропустив мимо ушей последнюю тираду дяди.
Он полагал, что в новом своем положении может высказывать все, что думает.
«Кочегар получит то, что заслуживает», — сказал сенатор. «И что господин капитан считает нужным? Я полагаю, мы сыты кочегаром по горло. В этом, без всякого сомнения, со мной согласится любой из присутствующих».
«Не в этом дело. Речь ведь идет о справедливости», — возразил Карл.
Он стоял между дядей и капитаном и, по-видимому, в силу этого вообразил, что решение находится в его руках. Тем не менее, кочегар, похоже, ни на что уже не надеялся. Он запихнул пальцы за брючный ремень, из-под которого от порывистых движений выбилась узорчатая рубашка. Его это ничуть не волновало. Он выплакал все свои беды. Пускай напоследок полюбуются его лохмотьями, а там и за дверь выставят. Он прикинул, что Стюарт и Шубал, как самые низкие по званию среди присутствующих, окажут ему эту последнюю любезность. Тогда Шубал успокоится и не будет больше приходить в отчаяние, как говорил старший кассир. Капитан сможет набрать команду сплошь из румын, всюду будут говорить по-румынски, и, быть может, все действительно наладится. Кочегары не станут больше пустословить в бухгалтерии, в благосклонной памяти останется только его нынешняя болтовня, ибо она, как только что заявил господин сенатор, послужила косвенной причиной его встречи с племянником. Кстати, этот племянник сегодня не раз пытался быть ему полезным и потому более чем достаточно отблагодарил его за нечаянную услугу — знакомство с дядей-сенатором. Кочегару и в голову не приходило требовать от Карла чего-либо еще. Впрочем, он бы тоже хотел быть племянником сенатора. До капитана он покуда не дорос, но в конце концов из уст капитана он и услышит сердитое слово. В соответствии со своим намерением кочегар старался не смотреть на Карла, но, к сожалению, в этой враждебной комнате не оставалось иной отрады для его глаз.
«Не пойми ситуации превратно», — сказал Карлу сенатор. «Речь, конечно, о справедливости, но одновременно и о дисциплине. То и другое, особенно последнее, находится здесь в ведении господина капитана».
«Так и есть», — пробормотал кочегар. Те, кто обратил на это внимание и расслышал его слова, удивленно улыбнулись.
«Однако Мы уже и так помешали господину капитану в его делах, которых у него по прибытии в Нью-Йорк, безусловно, накопилось очень много, и нам давно пора покинуть судно, а не то, чего доброго, эта пустячная перебранка двух машинистов превратится, по нашей милости, в большой скандал. Впрочем, милый племянник, твои побуждения я вполне понимаю, но именно это дает мне право поскорее увести тебя отсюда». «Я тотчас же прикажу спустить для вас шлюпку», — сказал капитан, к удивлению Карла ни словом не возразив на заявление дяди, которое, несомненно, могло быть воспринято как самоуничижительное. Старший кассир со всех ног бросился к столу и по телефону передал боцману приказ капитана. «Время не ждет», — подумал Карл. «Но я не могу ничего сделать, не причинив всем обиды. Не могу же я теперь оставить дядю, когда он с таким трудом наконец нашел меня. Правда, капитан учтив, но это и все. На дисциплине его вежливость кончается, и дядя, безусловно, высказал его сокровенные мысли. Шубалом я говорить не хочу и даже жалею, что подал ему руку, а все остальные здесь просто шваль». С такими мыслями он медленно подошел к кочегару, вытащил его правую руку из-под ремня и легонько пожал. «Почему ты ничего не говоришь?» — спросил он. «Почему все это терпишь?» Кочегар только наморщил лоб, будто подбирая нужные слова, и все смотрел на Карла и его руку. «С тобой поступали несправедливо, как ни с кем другим на корабле. Я это точно знаю». И Карл пошевелил пальцем руку кочегара, а тот огляделся вокруг сияющим взором, будто на него снизошло блаженство, которого никто не смеет у него отнять. «Ты должен бороться за себя, соглашаться или отрицать, иначе эти люди так и не узнают правды. Ты должен обещать мне, что послушаешься моего совета, ибо у меня есть серьезные причины опасаться, что я больше уже не смогу помогать тебе». И тут Карл заплакал, целуя ладонь кочегара. Он взял эту шершавую, бессильную сейчас руку и прижал ее к щеке, как сокровище, с которым приходится расставаться. Но тут рядом вырос дядя-сенатор и потащил его прочь. Легонько, но настойчиво.
«Этот кочегар словно околдовал тебя», — сказал он и проникновенно взглянул на капитана поверх головы Карла. — Ты чувствовал себя одиноким, когда встретил его, и теперь ты ему благодарен, что весьма похвально. Но хотя бы ради меня не заходи слишком далеко и осознай свое нынешнее положение.
За дверью раздался шум, послышались крики. Казалось, даже кого-то грубо швырнули на дверь. Вошел порядком ошеломленный матрос в женском фартуке.
«Там полно народу!» — выкрикнул он, резко двинув локтем, словно все еще находился в толпе.
Потом, наконец, опомнился и хотел встать во фрунт, но заметил фартук, сорвал его и бросил на пол с криком:
«Какая мерзость! Они повязали мне женский фартук!» После чего щелкнул каблуками и отдал честь капитану.
Кто-то было засмеялся, но капитан строго сказал:
«Не вижу причин для веселья». «Так кто же там за дверью?»
«Мои свидетели», — выступив вперед, сказал Шубал. «Я покорнейше прошу прощения за их неуместные шутки. После рейса народ иногда как с цепи срывается».
«Сейчас же зовите их сюда», — приказал капитан. И тут же, обернувшись к сенатору, добавил любезно, но нетерпеливо: «Теперь, уважаемый господин сенатор, будьте добры последовать вместе с племянником за этим матросом. Он проводит вас к шлюпке. Мне ли говорить вам, какое удовольствие и какая честь для меня, господин сенатор, лично познакомиться с вами, искренне надеясь иметь в скором времени возможность возобновить нашу прерванную беседу о положении в американском флоте, которое, быть может, вновь будет прервано столь же приятным образом, как нынче».
«Пока мне достаточно и одного этого племянника», — улыбаясь, сказал дядя. «А сейчас примите мою глубокую благодарность за вашу любезность и будьте здоровы.
Впрочем, не исключаю, что мы, — он ласково обнял Карла, — коли отправимся в Европу, сможем вполне насладиться вашим обществом. — Я был бы сердечно рад, — сказал капитан. Они крепко пожали друг другу руки. Карл же успел только молча и мимоходом подать руку капитану, потому что того уже осаждали человек 15, которые под водительством Шубала, несколько смущенно, но все же очень шумно, заполнили помещение. Матрос попросил у сенатора разрешения идти первым и проложил дорогу для него и Карла в толпе кланяющихся людей. Казалось, что эти, в целом добродушные люди, относились к стычке между Шубалом и кочегаром как к развлечению, и даже присутствие капитана не было им помехой. Среди них Карл заметил и Лину, девушку с камбуза, которая, весело ему подмигнув, повязала брошенный матросом фартук, ведь он принадлежал именно ей. Следуя за матросом, они покинули канцелярию и свернули в маленький коридор, закончившийся через несколько шагов дверцей, от которой короткий трап вел вниз к приготовленной для них шлюпке. Матросы в шлюпке, куда тут же одним прыжком соскочил их вожатый, поднялись и отдали честь. Едва сенатор предупредил Карла, что спускаться надо осторожно, как вдруг тот еще на верхней ступеньке заплакал навзрыд. Сенатор правой рукой обнял племянника, крепко прижал его к себе, а другой рукою гладил по голове. Так они и спустились вниз, медленно, ступенька за ступенькой, и, прижавшись друг к другу, сошли в шлюпку, где сенатор выбрал для Карла хорошее местечко напротив себя. По знаку сенатора матросы оттолкнулись от борта и тотчас принялись усиленно грести. Не успели они отплыть на несколько метров, как Карл обнаружил, что они находятся с того борта, на который выходят окна канцелярии. Все три окна были заняты свидетелями Шубала, они дружелюбно кланялись и махали руками. Дядя даже кивнул благосклонно, а один матрос умудрился, не прерывая ритмичной гребли, послать воздушный поцелуй. Похоже, кочегара уже не было. Карл внимательно смотрел в глаза дяди, с которым почти соприкасался коленями, и у него зародилось сомнение, сможет ли этот человек когда-нибудь заменить ему кочегара. А дядя отвел взгляд и смотрел на волны, бившиеся о борта шлюпки.